Программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которой можно поставить так много лайков. Рук не хватит, как говорится. Больше, чем рук, точно, YouTube-каналов, которые транслируют, а потом еще и выставляют записи. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Екатерина Михайловна, давайте начну с книги. Традиционно
прям
подарю, тем более, что не стыдно, как говорится, такой подарок дарить. Это «История российского государства», том «Разрушение и воскрешение империи» Борис Акунин.
Спасибо.
Да, но,
очень
естественно,
ценное издание.
На сайте «Эхо книги» вы можете найти разные книги Бориса Акунина. Кстати говоря, в том числе и новый его роман «Лего» там тоже есть. И, если я правильно помню, он один из лидеров продаж. Заходите на «Эхо книги», выбирайте, покупайте, наслаждайтесь.
Знаете, вы мне в какой-то момент должны будете подарить новую книжную полку. Да, вот заказать в Икее и тут мне ее вручить. Как ее домой понесу, это уже второй вопрос, но, по-моему, вы мне должны дополнительную мебель для вот этого всего.
Ну, хорошая же книга.
Вообще прекрасная книга.
Ну, а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
Неужели не внутрироссийское событие сегодня будет первым?
Вы знаете, я бы не сказала, что это прям событие, которое будет первым, но ведя эту программу в первый понедельник ноября каждые 4 года, все-таки нельзя совсем не сказать о проходящих, начинающихся американских выборах. На самом деле голосование в Америке идет уже некоторое время, там широко используется досрочное голосование, но вот этот вот самый вторник, роковой, он сегодня. Что мы с вами можем сказать о происходящем, не выходя за рамки нашей компетенции? Мы не будем говорить о достоинства кандидатов, мы не будем говорить об их шансах, а вообще никак не будем лезть в американистику. Смотрите, с точки зрения институционального подхода, который мы тут с вами хотим применять, не столько важно, кто победит, сколько важно, как система на это отреагирует. Традиционная американская двухпартийность предполагает, что страна, в общем, более или менее поровну разделена между сторонниками одной партии и сторонниками партии другой. Это хорошая система в том смысле, что она позволяет балансировать интересы и затрудняет монополизацию власти. Собственно, вот замыслы отцов-основателей, выразившиеся и в этой самой двухпартийности. Не только две партии есть в Америке, но главные партии две, и они очень сильно укоренены в самой плоти и ткани американской жизни. И система выборщиков, то есть непрямых президентских выборов, в общем, направлена на то, чтобы власть не концентрировалась у какой-то одной группы, либо чтобы какие-то территории не переголосовывали, скажем так, другие. Но, конечно, такого рода двухпартийность ведет к известной поляризации, то есть граждане разбиваются на две команды и противостоят друг другу буквально стенка на стенку. Тут затруднены коалиции, так же, как затруднена монополизация, затруднены и коалиции. Поэтому кто не выиграет, и половина страны будет этим недовольна. Вопрос, насколько она будет недовольна и как она это свое недовольство будет проявлять. С точки зрения современного политического процесса, кажется, что не столько важен результат, сколько его последствия. Как вообще реагируют политические системы на результаты выборов? Вот если мы возьмем примеры из самого последнего времени, мы можем увидеть условно три типа реакций. Назовем их, что называется, для наглядности, немецкой, грузинской и американской. Удивительным образом, американский тип реакции, сейчас расскажу, станет понятно, он такой наиболее опасный для системной устойчивости. Если у вас выборы случились, объявлены результаты, и они, понятно, что всегда не устраивают тех, кто проиграл, либо набрал меньше, чем хотел. Что вы в связи с этим можете делать? Вот недавно в Германии были парламентские выборы, чьи результаты тоже, парламентские выборы в землях, чьи результаты тоже для многих стали неожиданными. Вот там, правые партии как-то много набирают, несистемные, как их называют, игроки. Хорошо ли это? Какая реакция со стороны участников политического процесса? В партиях, которые набрали меньше, отставки меняется руководство.
Даже.
Совершенно
да,
верно. Да. То есть, с одной стороны, да, говорится, что избиратели неправильные, что они какие-то, значит, попорченные, в особенности в Восточной Германии, голосуют не за тех, но наша партия привела нас к поражению, поэтому давайте-ка поменяем начальство и подумаем, как нам в следующий раз получше выступить. Это вот первый тип реакции. Он наиболее, я бы сказала, системный, когда недовольство обращено, ну, собственно, на тех, кто проиграл.
Ну и давайте просто отметим, никто не говорит, неправильно считали там или что-нибудь. Все признают
да.
результаты.
Все признают результаты, и недовольство этими результатами — это недовольство либо поведением избирателя, uh-huh. что понятно, это вот то, что называется в нашей недавней политической истории России «ты одурела». Вот там Нижняя Саксония, ты одурела. Окей. И также вот наше партийное руководство недостаточно хорошо провело избирательную кампанию. Это, еще раз повторю, первый тип реакции. Второй тип реакции, мы назвали его грузинским, можем назвать его, скажем так, постсоветским. Он состоит вот в чем. Объявляются результаты, результаты не нравятся другим участникам. Они говорят, фальсификации, неправильно считали, вообще все было не так организовано, поэтому давайте либо пересчитаем, либо проведем какой-нибудь там третий тур незапланированный, либо вообще не признаем эти результаты и проведем другие выборы. Эта реакция, скажем так, хоть и антисистемная, но если можно так выразиться, она еще находится внутри рамок системы. То есть недовольство обращено на избирательные механизмы и институты. Но не говорят, что они вообще плохи как таковые, а говорят, что они в этот раз неправильно сработали. Поэтому давайте повторим, переиграем, пересчитаем, переизберем, и тогда будет правильно. Так вот, третий тип реакции, который я назвала американским, он был нам явлен в январе 2020 года. И это тип реакции следующий. Результат объявлен, результат неправильный, нехороший, поэтому давайте не просто его не признавать, а в следующий раз как-нибудь по-другому проведем выборы. И не давайте сами поменяемся, чтобы в следующий раз выиграть выборы, а давайте никуда не уходить. И вообще не, скажем так, не связывать наше пребывание у власти с каким бы то ни было поведением электоральной системы. Вот когда это понимаешь, то, может быть, становится яснее, почему американский политикум в широком смысле так зациклен на вот этом 6 января. Это их такое прям вот кровавое воскресенье. Хотя оно, опять же, по сравнению с многими другими событиями, не такое уж кровавое. Но антиинституциональное, не просто поведение, а и декларации – это не то, что мы видим, скажем так, в континентальной Европе, а даже в тех ее частях, которые, казалось бы, не имеют большого длительного, а по крайней мере, опыта электоральной демократии. Поэтому что нам с вами важно, опять же, нам как институционалистам и нам как гражданам? Будут ли результаты, каковы бы они ни были, достаточно признаны для того, чтобы механизм передачи власти прошел мирно? В конце концов, все сложности демократии сводятся к тому, что это такая система, которая позволяет менять начальство без смертоубийства. Вот смотреть надо, мне кажется, с большим вниманием не на результаты как таковые, а вот на эти самые их последствия. Система устоит или начнет с ней чего-нибудь случаться. Строго говоря, скажем, в завершении этого теоретического обзора, а популизм, еще одно из ругательных слов нашего времени, наряду с фашизмом и нацизмом, строго говоря, еще раз повторю, как и у всех остальных терминов, у него есть собственное содержание. Так вот, популизм как тип политической риторики предполагает отрицание институтов и обращение к избирателю напрямую от имени лидера. Элементы популистской риторики встречаются у любого публичного политика. Довольно трудно выходить на выборы со словами: смотрите, какие у нас замечательные учреждения, институты, давайте они еще будут продолжать работать так же хорошо, как и сейчас. Даже если вы там лидер, избирающийся на 135-й срок, вы все равно должны кого-то покритиковать и сказать, что вы мои дети, я ваш отец, давайте мы, значит, наши сердца бьются в едином ритме, а нам не нужны вот эти вот формальности, это бюрократия, эти сложные процедуры.
Вспоминается заголовок «Комсомольской правды» «Народ и Путин против зажравшейся власти».
Совершенно верно. Как же это она ухитрилась так зажраться? И главное, кто бы это мог быть, этот зажравшийся субъект? Вот что-то в этом роде. Поэтому, еще раз повторю, вот эти вот популистские приемы всеми всегда применяются. Вопрос, как всегда, во всем социальном, не только в политическом, весь вопрос в балансе. Вот, конечно, один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов больше подходит под словарное определение популиста, чем какие-то другие люди, которые обычно куда-нибудь баллотируются. А пресловутые требования осушить болото и бороться с бюрократией, вот это самое, зажравшейся властью, которая по тамошнему легендариуму, она не только зажралась, она там как-то детей сексуально использует и вообще является рептилоидами, это популизм, еще раз повторю, персе. Справедливости ради заметим в завершение, что если вы считаете систему настолько вредной для вашего общества, что она должна быть сметена революционным путем, не реформирована, не там как-то пофиксена частично и даже не подвержена перестройке в горбачевском смысле этого термина, а вот совсем ее надо снести и новую построить, бывают в истории и такие моменты, когда, так сказать, старый порядок, ансьен режим уже вот прям совсем прогнил и не фурычит. Не будем показывать пальцем, но есть у нас такие места на планете Земля, где, похоже, к этой стадии приближаются.
Это точно надо осмыслить. Мы возьмем небольшую паузу и вернемся скоро.
Хорошо.
Термин «пропаганда» в современном понимании происходит от латинского «congregatio de propaganda fide» — «конгрегация пропаганды веры», учрежденной в 1622 году римским папой для расширения католицизма. «Моя церковь, моя партия», — сказал, наверное, самый известный пропагандист в истории человечества, доктор Геббельс. Он вывел свои знаменитые заповеди пропаганды. Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной. Мы добиваемся не правды, а эффекта. Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. А еще он однажды сказал: «Дайте мне средства массовой информации, и я превращу любой народ в стадо свиней». А что с ним в итоге стало, вы все, наверное, знаете. Телеграм-канал Атео Брейкинг – это один из древнейших оппозиционных новостных каналов. Недавно ребят признали иностранными агентами, и они стали одним из первых телеграм-каналов, получивших это высокое звание, как бы в признание их заслуг. Подписывайтесь на Атео, если хотите читать новости без пропаганды. Ссылка в описании.
Ну и давайте скажем, что у нас внезапно образовалось мероприятие во Франкфурте, чему мы, конечно, рады, потому что Франкфурт — прекрасный город, и это во-первых...
И мы там выступали.
Мы там выступали летом, да, так это пришлось на чемпионат мира по футболу, вот теперь ничто
точно
не помешает.
Точно, теперь да. Я вспомнила, ну, там Европа, были какие-то, Европа, какие-то да. Просто бушующие толпы каких-то свирепых бельгийцев, завернутых во флаги, помню, никогда не забуду.
В общем, мы рады вернуться во Франкфурт и надеемся, что те, кто живет сравнительно недалеко от него, смогут туда приехать и поговорить с нами о русской ссылки. Естественно, очень много разных мероприятий еще тоже планируется. Вы можете зайти по ссылке в описании. Там много-много-много всего. Обязательно посмотрите из разных городов, потому что там в этот раз разнообразие. Ну, а мы продолжаем.
Итак, мы возвращаемся к нашей основной специальности. И посмотрим, что у нас происходит внутри Российской Федерации. Там мы тоже стараемся обращать внимание не столько на персонали, сколько на институты. Хотя, надо сказать, что степень персонализации российской политической модели нам с трудом позволяет эти институты хоть как-нибудь разглядеть. Итак, а что у нас делается? У нас пошел очередной, как это принято теперь называть, губернатора ПАТ. Несколько глав российских регионов сменились. И это интересно само по себе. Это интересно с точки зрения, так сказать, подтверждения того, что мы с вами, дорогие слушатели, смотрели в правильном направлении, наблюдали за правильными регионами. Там действительно происходит нечто. И кроме того, немножко забегая вперед, скажу, что это позволит нам рассмотреть тему, уже всплывавшую в наших эфирах, тему героев СВО во власти, вот этой вот пресловутой новой элиты из окопов. Наблюдается ли она? Если наблюдается, то в какой форме. Итак, о чем идет речь? Все это происходит прямо вот, что называется, сейчас, поэтому постараемся разобраться для тех, кто запутался. Мы сами чуть было не запутались. Итак, значит, регионы, которые переживают смену руководства. Это Тамбовская область, это Ростовская область, Республика Коми, Еврейская автономная область. Экзотический субъект федерации, наследство сталинской национальной политики. Теперь, значит, кого, кто ушел, кто остался. А начнем мы с вами, пожалуй, с области Ростовской, потому что мы очень много о ней говорили в течение последних, даже не месяцев, а на самом деле всего последнего года. Ростовская область...
Больше года, наверное, даже.
А вот сейчас я вам скажу. Значит, Ростовская область подвергается массированным силовым атакам или зачисткам, или борьбе с коррупцией, назовите как хотите, начиная с весны 23-го года. Знаменитое теперь дело ростовских судей началось, если мы с вами посмотрим, аж в апреле 23-го года. И началось оно сразу с таких массовых обысков у судей и государственных служащих. Дело вело и ведет ФСБ. Дальше происходило много всего драматического. Федеральная судья попала под обвинение, была арестована и перевезена в Москву. Одна из участниц процесса тоже судья пыталась покончить с собой. В общем, там было лихо. И надо сказать, что продолжает быть. Мы говорили с вами из выпуска в выпуск, смотрите за Ростовской областью, а следить за тем, что там происходит. Кстати, хочу выразить благодарность нашим, не хочется говорить информаторам, добрым слушателям, которые делятся с нами новостями своего родного региона. А, кстати говоря, вот эти наблюдения еще раз подтверждают тот тезис, который многим, в общем, уже знаком. Как ни странно это может показаться, если мы смотрим на федеральную медиаплощадку, на региональном уровне региональные СМИ пишут и подробно, и, я бы сказала, смело, и, самое главное, детально, основываясь на фактах на земле, как это называется.
Причем это смешанность не в одном, не в двух регионах, да, а вообще во многих регионах, да, России остались, да, по-настоящему медиа, которые пытаются даже в этих условиях работать по-настоящему независимо.
И это именно региональные медиа. То есть федеральный уровень, кажется, заасфальтирован, что называется, чуть более чем полностью, но если вы хотите узнавать то, что происходит в регионах, такая возможность есть. Так что вот эта вот пресловутая там российская закрытость, она закрытость для тех, кто ленится работать, скажем так. Итак, значит, дело судей началось в апреле 23-го года, а если мы с вами вспомним, летом 23-го года в Ростовской области случился еще один интересный эпизод, а именно через эти территории прокатился марш справедливости покойного Евгения Викторовича Пригожина. И Ростовская область, и находящийся в ней штаб управления Южной группировкой войск был ими совершенно безо всякого насилие, безо всякого сопротивления, захвачен. Знаменитый эпизод «Танк застрял в воротах цирка» происходил именно в Ростове. Собственно, это и был ростовский цирк.
Такое не забудешь.
Это правда. Мы не то чтобы хотим тут, так сказать, корреляцию с казуацией путать в прямом эфире и говорить, что вот эти вот многочисленные кадровые потери, которые несла и продолжает нести Ростовская область, связаны с какой-то попыткой отмщения за неправильное поведение во время пригожинского бунта, за там пассивность избыточную или неготовность стать грудью на защиту конституционного порядка. Совершенно верно. Началось там все это раньше. Тем не менее, вот такая, я бы сказала, тщательность этой зачистки, тут этот малоприятный термин особенно кстати, действительно наводит на мысль, что что-то там федеральному центру очень сильно не нравится. Итак, напомню немножко предысторию. Мы с вами сказали о деле судей, оно ни разу, что называется, не закончено, там еще нет приговоров, но там продолжаются и обыски, и задержания, и аресты. Значит, мы помним, что бывший руководитель ростовского МВД вроде как ушел в отставку и планировал выйти на пенсию, то есть вроде как ушел в отставку добровольно, а потом стало выясняться, что на него дают показания его коллеги, и он, похоже, становится фигурантом большого дела об ОПГ в ростовской полиции. И это дело, в свою очередь, соприкасается, так сказать, как персонально, так и сюжетно с делом ростовских судей. Далее, довольно большое количество чиновников областной администрации Ростова тоже так или иначе поувольнялись, либо подверглись уголовному преследованию. Ну, вот из последнего первый зам главы города Ростова тоже подал в отставку, ушел глава города Шахты, глава города Зернограда уйти не ушел, уйти не успел, был арестован. Значит, в городской администрации также довольно много народу, в частности, все руководство ЖКХ, департамента ЖКХ, тоже поуходило. И вот теперь можно сказать, что все эти кадровые убытки достигли своей кульминации, и губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о том, что он уходит в отставку, как это обычно принято, с какими-то маловнятными формулировками, что ему предложена работа на федеральном уровне. Сейчас это как-то даже звучит зловеще, потому что несколько человек говорили о том, что им что-то там предложено на федеральном уровне, а потом выясняется, что это предложение состоит в том, что против них возбуждено уголовное дело. Поэтому это немножко звучит как, знаете, такой-то приказал долго жить.
Предложена работа на
федеральном уровне. А потому что действительно не успел он об этом заявить, как стало известно, что его допрашивают сотрудники московского ФСБ, ну в смысле не московского ФСБ, а сотрудники ФСБ, приехавшие из Москвы. Да, это тоже мы знаем. Там звучит дело по строительству Западной Хорды. Опять же, мы не будем углубляться, скажем так, мы-то углубились в ростовские дела, теперь они нам все как родные. Я про эту Хорду вам могу много всего интересного рассказывать. Это очень масштабная стройка, очень дорогая, регион взял под нее кредит. В 2025 году ее должны были открыть, не очень ясно, будет ли это возможно. Как обычно, с большими строительствами дорожными скандалы связаны с изъятием участков людей, через которые эта дорога должна пройти. В общем, там все, так сказать, широко и масштабно. Ростовская область действительно достаточно богатая, ресурсная, с богатыми как криминальными, так и коррупционными традициями, что вообще характерно для российского юга. Коррупция не ограничивается югом. Как вы понимаете, это не географическое, это социальное понятие. Но, тем не менее, отрицать такую традиционность мы тоже не будем. Итак, губернатор Ростовской области сидел на своей должности в течение 14 лет. Значит, биография у него тоже, так сказать, богатая. Он был, он из Московской области, он был главой Ленинского района Московской области, он был первым заместителем губернатора Московской области, но это было еще при покойном губернаторе Тяжелове. Я думаю, что кто помнит, то помнит, но уже дело достаточно.
Давайте я прорекламирую, что на сайте Эхо есть его как раз такой портрет, скажем так. Там супруга, знаете, не бедная женщина, входила в топ-3.
Вот, вы знаете, оно так, еще раз повторю, оно так принято в этих местах. Значит, кто у нас исполняющий обязанности? Значит, исполняющий обязанности у нас глава Объединенного авиастроительного комитета Юрий Слюсарь. Значит, он сам происходит оттуда, он родился в Ростове-на-Дону, его карьера, ну, как мы бы сказали, проходила преимущественно в бизнесе, но это все бизнес, как вы понимаете, теснейшим образом связанный с государством. Он был несколько лет руководителем комитета вертолетных программ корпорации «Оборонпром», он был помощником министра промышленности Христенко, он был директором департамента авиационной промышленности Минпромторга, заместителем министра промышленности и торговли, министром был тогда Мантуров. И вот с 15 года он возглавляет Объединенную авиастроительную корпорацию. Единорос, под санкциями, медаль за заслуги перед Отечеством второй степени, почетный авиастроитель, все как полагается. То есть если уж мы говорим о традициях, так сказать, широкой губернаторской жизни, то вряд ли со сменой губернатора тут что-то особенно изменится. Далее. Следующая область, которая у нас переживает кадровые изменения, это область Тамбовская. Значит, там у нас губернатор Максим Егоров, который, надо сказать, стал... Там ушел оттуда губернатор Максим Егоров, который стал губернатором во время исполняющим обязанности только в октябре 2021 года. То есть, получается, у нас три года. Три года просидел, что особенно характерно. В последний единый день голосования был переизбран благодарным населением с вот этими 80%, которые они все себе рисуют.
Теперь, наверное, выйдут с протестами жители, которые голосовали за него.
Наверняка. 80% плюс. То есть, понимаете, люди поддержали своего руководителя, а вдруг Москва берет и волюнтаристски его снимает. Например, в Хабаровском крае в похожей ситуации возникли действительно народные протесты, довольно долго продолжались, а помнятся до сих пор. В общем, следим с тревогой, следим за обстановкой в Тамбовской области. Значит, он тоже заявляет, что его какая-то там новая работа на федеральном уровне ждет. посмотрим, пожелаем, так сказать, успехов по возможности этому молодому руководителю. Это вот такой, я бы сказала, технократ юный.
Но на его место зато приходит интересный товарищ.
Вот. А вот теперь мы подходим к нашей теме с героями СВО, или, по крайней мере, если не героями.
Или героями, в кавычках.
Если не героями, то участниками, да. Да, кстати, мы сказали, что у нас Егоров был переизбран в последний ЕДГ. Нет, это не так, он в 22-м году переизбрался. То есть не прям не совсем 3 недели назад все-таки. Значит, далее. Что, кто у нас приходит на его место? У нас приходит на его место человек, который в заголовках официальных СМИ действительно назван участником программы «Время героев» и героем специальной военной операции. Зовут его Евгений Первышов. Он у нас назначен, соответственно, указом в РИО губернатора Тамбовской области. Значит, ну, что касается героизма, об этом мы судить не можем, что называется, свидетелей нету. Но вообще-то этот человек — это бывший мэр Краснодара. Он также был после того, как он был мэром Краснодара, с 21 года, то есть последних парламентских выборов, он является депутатом Государственной Думы. Единороссом, если я очень сильно не ошибаюсь. До этого он был депутатом городской думы Краснодара аж 2 созыва подряд. Значит, был заместителем директора муниципального учреждения парка имени 30-летия Победы там же в Краснодаре. То есть смотрите, мы тут имеем дело с уже встречавшейся нам практикой такого кратковременного отмыва репутации через поездку куда-то. Мы с вами сейчас увидим, еще через некоторое время, как разные федеральные чиновники, либо скрываясь от уголовного дела, либо готовясь к повышению обещанному, едут в эту самую зону СВО. Более того, мы с вами увидим, как там для них имеются специальные подразделения.
Интересно, что вы использовали слово «отмыть репутацию», потому что как раз интересно, что у этого мэра Краснодара была довольно либеральная репутация. Он проводил отчеты о своей деятельности в стиле Стива Джобса, с большим экраном, ходил, рассказывал и все такое.
Вот так вот даже.
Да, и вот для того, чтобы получить назначение, ему пришлось действительно записаться типа в СВО, выждать там определенные моменты, потом получить свое назначение. Так что отмывание репутации бывает разное.
Ну, может быть, от чего именно надо отмывать репутацию, в наше время трудно угадать.
Спросим.
Заранее.
Отвечает Дмитрий Анатольевич Медведев.
О, да.
Давайте мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим эту увлекательную тему.
Хорошо.
Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не забаните меня. Так могла бы написать Татьяна Онегину, будь в 19 веке Facebook. Но соцсети появились всего 20 лет назад и полностью перевернули нашу жизнь. А начиналось все с простой идеи создать цифровой каталог студентов Гарварда. И если вы думаете, что Марк Цукерберг был первым, кому это пришло в голову, то вы ошибаетесь. Однокурсники Марка, близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, тоже разрабатывали похожий сайт. Но кто теперь знает их имена? Марк первым зарегистрировал компанию и в итоге стал самым молодым миллиардером в истории. А сколько талантливых молодых разработчиков оказывается не у дел из-за невнимательного отношения к юридическому оформлению? Чтобы этого не случилось, важно на самом старте подумать о документах, а поможет разобраться с юридическими тонкостями Red Bishops – международная юридическая компания для финтех-стартапов и проектов в сфере блокчейн. Они уже 9 лет работают с IT-компаниями и стартапами. Их клиенты – соцсети, платежные платформы, криптобиржи, блокчейн-системы и другие глобальные онлайн-проекты. Специалисты компании проконсультируют по праву Англии, ЕС, США, ОАЭ и других стран. Это значит, что вам не придется обращаться к помощи зарубежных юристов, а работать со своими намного дешевле и комфортнее. К Red Bishops можно обратиться и за сопровождением инвестиций в ваш стартап. Они структурируют сделки, делают налоговое планирование и подбирают оптимальную юрисдикцию для вашего бизнеса. А главное, защищают вашу интеллектуальную собственность во всем мире. Занимайтесь любимым делом. Обо всем остальном позаботится Red Bishops. Контакты, как обычно, в описании.
Продолжаем говорить о губернаторах, ну, точнее, о региональных делах.
Итак, с юга перемещаемся на север. Да. Республика Коми лишилась любимого руководителя. Владимир Уйба ушел в отставку. А его полномочия заканчивались в 25-м году, то есть ему надо было переизбираться, и, как, так сказать, считается в республике, даже при нынешней отлаженной электоральной системе переизбрать такого замечательного руководителя было бы трудно. Мы сейчас не будем рассказывать подробно, за что именно его так в республике не взлюбили, но полюбить его там не успели за все время его пребывания, так что там сейчас все, я подозреваю, чрезвычайно радуются. Владимир Уйба был медицинским, так сказать, руководителем, начальником системы здравоохранения, и его навыки политического управленца как-то не то чтобы проявили себя. Назначен он был, напомню, в ковидные еще времена. Вот предполагалось, что он там как-то должен, видимо, наладить эту самую борьбу с пандемией. Его противоречия с региональными элитами достигли такого уровня, что в июле этого года Госсовет Коми, это региональное законодательное собрание, отказалось согласовать ему первого зама. Процедура обычно формальная. Большинство там у единороссов. Если вы думаете, что в Коми, там, как было в Томске одно время, какие-то навальнисты засели.
Давайте все-таки скажем, что все-таки Коми — это действительно регион, который и протестовать умел, и умел выбирать депутатов, которые были сравнительно неудобными.
Это
там
правда.
Коммунисты очень такие
ершистые. Но в нынешнем законодательном собрании большинство все равно
у Единой России.
Я к тому, что для того, чтобы не просто там выступить против, а отказать в согласовании, мало протестных коммунистов или каких-то иных там защитников народных. Для этого нужно, чтобы именно вот сама эта элитная структура воспротивилась воле губернатора. А считается, что любому сменщику будут рады в республике Коми. Если интересуют вас подробности тамошней жизни, адресую вас к дорогому коллеге Александру Коневу. Он сам оттуда, и вообще про каждый регион он знает больше, чем жители этого региона. Это его специализация. Кто же у нас... Да, куда Уйба денется, мы не знаем. В республике...
Как-то знаем.
Знаем?
Предложена работа на федеральном уровне.
На федеральном уровне, да. Хорошо. Посмотрим, какая работа кому достанется. Значит, республика Коми достаточно велика по площади, в силу климатических своих условий не очень густо и равномерно заселена, поэтому все более-менее всех знают. Значительное национальное присутствие, то есть Коми, людей, представителей народности Коми там достаточно много, это тоже фактор. Значит, действительно довольно сильные позиции коммунистической партии. Ну, как везде, мэры городов садились, так сказать, сажались, Инта-Печора таким образом лишились руководителей. В общем, там будет любому сменщику нелегко, хотя, конечно, у него будет довольно значительный кредит первоначального приятия, потому что уж больно нелюбим был его предшественник. Кто же этот сменщик? Этот сменщик – это бывший теперь уже губернатор Еврейской автономной области Роман Гальштейн. Значит, он сам оттуда. Надо сказать, он родился в Ухте. Значит, это, ну, как бы вот тоже в некотором роде фактор. И считается, что в Еврейской автономной области он руководил местным политикумом, так сказать, железной рукой, и у него вот таких трений и проблем не было. Не было ли их потому, что он был частью местной элиты или там задушил эти местные элиты, мы сейчас с вами не будем разбираться. Но посмотрим, как дела у него будут обстоять на новом его посту, потому что это регион, конечно, гораздо крупнее, чем Еврейская автономная область, да и, прямо сказать, богаче. А присутствие федеральных ресурсодобывающих компаний, прежде всего Лукойла и Газпрома, в республике Коми велико. Кто же у нас принимает эстафету в Еврейской автономной области? Значит, а вот это вот тоже в некотором роде пример такой кадровой политики, которая связана с СВО, потому что, значит, у нас назначена исполняющим обязанности губернатора Елена Костюк, которая до того была главой управления по работе с регионами Фонда «Защитники Отечества». Вы помните, что такое Фонд «Защитники Отечества»? Пусть название «фонд» вас не вводит в заблуждение. Это совершенно государственная структура, существующая на государственные деньги. Это тот самый фонд социальной помощи семьям участников СВО и самим участникам, который возглавляла Анна Цивилева, жена теперь уже бывшего губернатора Кемеровской области, двоюродная племянница президента, нынешняя заместитель министра обороны, муж ее, соответственно, министр энергетики. И вот ее сотрудница, становится губернаторкой, но пока еще временно исполняющей обязанности, в не самом завидном, прямо скажем, регионе Российской Федерации, но тем не менее. Значит, это такая достаточно молодая женщина, она сама оттуда родом, из этой еврейской автономной области, там она и училась. Ну и вот еще скажу вам такую деталь из ее биографии, довольно зловещую, ну или, по крайней мере, трагическую. Значит, она возглавляет вот это вот направление работы с регионами в фонде с 23-го года, а сын ее в 22-м году отправился на СВО и немедленно там погиб. То есть тут же там сгинул как-то вот буквально в течение нескольких месяцев в том же 22-м году. Так что это, конечно, как это, значимый факт в биографии. Значит, в целом, подводя итог нашего обзора, что мы можем тут сказать по поводу этих самых новых кадров СВО? Во-первых, они очень редко новые. В основном это те люди, которые уже имели какую-то чиновничью карьеру, съездили немножко туда и потом вернулись на повышение. Опять же, мы знаем про тех, кто вернулись на повышение, про тех, кто поехал и там застрял, и никакого повышения не получил, мы пока особенно не слышим. Либо, если это люди без предыдущего опыта государственной работы, то им достаются более или менее, ну, не то чтобы формальные посты, но должности без полномочий, каких-нибудь советников по вопросам ветеранов, что-нибудь еще такого в этом роде. То есть это не должности, связанные с распределением ресурсов или с какими-то реальными административными полномочиями. То же самое касается тех, кто в процессе выборов сумел получить мандаты. Мы с вами тоже об этом достаточно подробно говорили. И еще одна есть, так сказать, колонна направляющихся на СВО, это государственные служащие, чаще всего региональные, мэры-губернаторы, которые либо уже сели, либо опасаются этого. Вот они записываются тоже на СВО. Ну вот, например, а помните бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева?
Да.
Получил 12 лет, да, за взятку. Ушел на СВО, сообщают нам, так сказать, средства массовой информации.
Некоторые говорят, рвутся, да их не пускают.
Вот, а другие, может, и не рвутся, но их пускают. Mm-hmm. Например, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев сел на 15 лет за коррупцию, тоже отправляется на войну. Другой экс-мэр Владивостока, ну, вы помните, мэр Владивостока, это такая специфическая должность, к ней, по-моему, приговор уже как это, с открытой датой. Знаете, как иногда при устройстве на работу просят написать увольнение, заявление на увольнение с открытой датой. Вот так им уже приговор с открытой датой, наверное, вручают. Так вот, другой экс-мэр Олег Гуменюк тоже был осужден за коррупцию, тоже, представьте себе, уехал воевать. Или бывший замгубернатор Белгородской области, который отвечал за восстановление Шебекина, за взятки был осужден, тоже воевать уехал. Значит, опять же, скажу вам сразу, чтобы вы не очень переживали за судьбу этих героических самоотверженных людей, для них есть специальные подразделения. Они называются что-то, название региона БАРС. Вот этот вот БАРС, это как бы такой добровольческий полк, в некотором роде, ну, не, конечно, не наследует Вагнеру, но, скажем так, наследует этому добровольческому движению первого этапа войны. Но он вот специально для региональных чиновников. Что они там воюют, где они вообще находятся и чем заняты, это нам неизвестно. Говорят недоброжелатели, что к линии фронта эти люди подходят, в общем, не то чтобы особенно близко и никаких боевых задач не выполняют. Но просто обратите внимание на эти новости, там вот этот вот БАРС будет фигурировать. Это, что называется, даст вам понимание о происходящем. Значит, последнее, что мы скажем.
Самое
последнее, что мы скажем в связи с нашим региональным обзором. Видите, какой у нас сегодня такой уклон, так сказать, в местную политику. Значит, мы с вами помним, какое небольшое количество столиц субъектов федерации имеют прямые выборы мэров. Буквально, как это у Набокова, можно пересчитать по пальцам одной увечной руки. Вот эта увечная рука становится все более и более увечной. По-моему, трое осталось. А, значит, эти субъекты почему-то все преимущественно северные. Теперь пошел разговор о том, чтобы отменить прямые выборы мэра в Якутске, столице Якутии. Значит, соответствующий законопроект внесен местным депутатом, членом Единой России. Значит, он предлагает выбирать глав муниципальных образований регионов всех на конкурсной основе из состава депутатов, либо из кандидатов, отобранных специальной комиссией. Наличие прямых выборов говорится в пояснительной записке, может негативно повлиять на социально-экономическое развитие муниципалитета. Каким именно образом, не сообщается. Якутск отличался, и вообще Якутия отличалась живой и самобытной политической культурой. Ну вот Сардана Авксентьева, пожалуй, наиболее знаменитый представитель этого, так сказать, течения якутской самобытности, но есть там и другие. Я с ним общалась в свое время, когда еще общалась с кем-то, находясь внутри России, я немножко знаю про то, как у них там эта политическая жизнь была устроена. Я далека от мысли, что эти традиции каким-то образом позволят сейчас сопротивляться такого рода решениям, очевидно, делегируемым, спускаемым из федерального центра, особенно учитывая, что в Государственной Думе рассматривается очередная версия закона о местном самоуправлении, которая, в частности, вообще уничтожает сельские муниципальные округа, городские укрупняет и встраивает местное самоуправление в так называемую структуру единой публичной власти, как это теперь следует по новой версии Конституции, принятой в 2020 году. Тем не менее, не испытывать по этому поводу печали тоже невозможно, потому что именно в Якутске выборы носили достаточно конкурентный характер, и люди, в общем, могли выбирать себе своих начальников самостоятельно. Такого рода решения проходят почти без сопротивления, пока федеральный центр достаточно силен для того, чтобы навязывать свою волю на местах. Но, поверьте, эти обиды, а нельзя не видеть в этом, отъем свобод и тех прав, которые были, вот их отбирают, они копятся. И потом, когда центр ослабеет, это все припоминается. Зачем себе готовить печальную старость, мне, честно говоря, не до конца понятно.
А это, как говорится, после нас хоть потоп.
Приблизительно.
Переходим к понятию.
Хорошо.
По понятиям.
Какое понятие сегодня?
Итак. Если мы сегодня
начать докончить.
Да, совершенно верно. Если мы говорим сегодня о людях, прошедших через военный опыт или изображающих, что они прошли через военный опыт, которые становятся частью политической элиты или вообще ее замещают, то нам показалось правильным поговорить сегодня о том, что такое, собственно, милитаризм и милитаризация. Внимательные и старые слушатели нашей программы помнят, что у нас был термин «война», когда у нас была еще азбука демократии, шли мы по алфавиту. И в рамках рассмотрения этого термина мы говорили о том, как война влияет на и формирование государств, и на их, скажем так, бытие. Но сегодня мы поговорим специфически о том, что такое милитаризация политики или политическая милитаризация. Это процесс, в ходе которого военное целеполагание становится приоритетным во всех остальных невоенных сферах. То есть, если экономика страны выстраивается, исходя из необходимости обеспечивать войну, текущую ли или какую-то будущую планируемую или ожидаемую, если в социальной сфере задачи там, подготовки будущих военных, воспитание молодежи в духе, так сказать, таком, который поможет им потом легче стать военными, тоже становится главным делом, вот это вот милитаризация. А на менее глобальном уровне говорят, ну, например, о милитаризации полиции. Если, скажем, у вас раньше там полицейский участковый мирно ходил и увещевал всех добрым словом, а потом постепенно полиция начинает вооружаться все больше и больше, расширяются ее права по нанесению гражданам всяких увечий и насилий, то это тоже милитаризация. Милитаризация может быть публичного дискурса, когда, скажем, все социальные или политические процессы и конфликты описываются и, в общем, проживаются в терминах войны, победы, значит, преодоления, отпора врагу и так далее. Вот это милитаризация. Еще один вид милитаризации политики – это насыщение политических элит военным элементом, либо напрямую получение власти или захват власти военными. Ну, вообще говоря, вспомню, что первоначально все государства управлялись военными в той или иной степени. Все монархи европейские и многие неевропейские были военными, воспитывались для войны, образование получали военное. И, в общем, элита, наследница феодальных элит, это вооруженные люди, которые пришли на какую-то территорию, либо жили на этой территории, и силой ею владеют за счет того, что у них оружие есть, а у всех остальных оружия нету. Поэтому они налогов не платят и пользуются плодами чужого труда, а другие на них работают. Это, вот, собственно говоря, такое наиболее примитивное описание генезиса формирования государства согласно так называемой насильственной теории его формирования. Значит, если мы вспомним нашего, одного из наших любимых автократов Николая I, то он говорил, что Россия есть держава не промышленная и не аграрная, а Россия есть держава военная. Вообще-то говоря, когда мы смотрим термин «милитаризм» и то, как он описывается в литературе, то обычно говорят не о российском милитаризме, а считается он специфически германской или прусской чертой. Вот самый такой классический милитаризм — это милитаризм прусский. Поэтому вот эта фраза Николая I могла бы быть повторена прусскими монархами и дальнейшими германскими императорами. Считалось еще до самого недавнего времени, что это самый милитаризм, военный дух, стремление заниматься именно военным делом и вообще вот это вот доминирование военного элемента в элитах, он характерен как раз для Германии. Почему я вам про это рассказываю? Я вам рассказываю это потому, что это не, чтобы было понятно, что это не какие-то вообще генетические предрасположенности. При всем уважении к исторической колее и прочим благоглупостям, можно видеть, как, в общем, практически все народы, еще раз повторю, управлялись военными элитами и воевали друг с другом практически непрерывно. Межвоенные промежутки были короткие и употреблялись для того, чтобы заключить новые альянсы и, соответственно, накопить денежек, сил и вооружений и опять радостно кидаться в бой с соседом. Многие ученые, еще раз повторю, само происхождение государства ведут из войны, из завоевания, либо из необходимости военной защиты собственной территории. Ну, есть известное. Максимум насчет того, что кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Она довольно часто употребляется для оправдания неадекватно больших расходов на поддержание этой самой армии. Значит, говоря о неадекватно больших расходах, заметим также вот что. Милитаризация может происходить и в экономике. Это вот тот самый перевод экономики на военные рельсы. То есть мы имеем в таком сценарии экономическую модель, в центре которой военное производство. В связи с этим давайте вспомним термин, который, наверное, вы слышали довольно часто – военное кейнсианство. Что такое военное кейнсианство? Это экономическая теория, согласно которой инвестиции государства в военное производство, в военно-промышленный комплекс, могут стимулировать как производство, так и создание рабочих мест, так и потребление через распространение этих денег вширь по популяции, и таким образом способствовать выходу из экономического кризиса, если он у вас до этого был. Но люди, которые говорят охотно о военном кейнсианстве и даже показывают его примеры, не будем далеко ходить, забывают о том, что Кейнс говорил дальше. Дальше Кейнс говорил следующее. Значит, военные расходы могут временно улучшить экономическую ситуацию, но не являются долгосрочным решением для экономического роста. Политическая и экономическая история знает разные случаи. Например, если в одном месте воюют, а в другом месте что-нибудь производят, и в войне это участвуют косвенно, то вот эти неучастники могут стать бенефициарами войны. Бывают и другие случаи. Если, например, опять же, вот тот сценарий, который я сейчас туманно описываю, это, конечно, Соединенные Штаты в Первую и Вторую мировую войну. Но если даже мы останемся на почве Соединенных Штатов, то мы вспомним Вьетнамскую войну, после которой США накрыл экономический кризис, связанный с тем, что вот это вот самое военное производство надо было как-то сворачивать, война-то закончилась. То есть, смотрите, у нас в голове есть представление, что во время войны народ терпит лишения, и экономика надрывается, а потом, наконец-то, война заканчивается, и тут можно уже жить по-человечески. Но должна вам сказать, что бывает ведь сценарий другой. Пока война идет, особенно если вы не ведете ее непосредственно на вашей территории, вас не бомбят и вашу инфраструктуру не разрушают, у вас может быть все очень бодро. Новые рабочие места, опять же, возникают, производство цветет, и люди получают деньги. Но потом, когда война закончится, это все неизбежно придется так или иначе сворачивать. И наступает эффект рецессии. Я не захожу ни в коем случае на экономическую поляну, но, тем не менее, считаю своим долгом в рамках обсуждения темы милитаризации как-то все-таки об этом упомянуть.
Но отец сегодня и не Бисмарк, и не Кейнс, а другой.
Это правда.
Давайте послушаем заставку.
Отцы великие теоретики и практики.
Только не в длительность фильма, пожалуйста.
Хорошо, постараюсь. А когда мы говорили о войне, между прочим, у нас был Карл Клаузевиц отцом. Мы бы и сейчас могли его взять, потому что вот он считал войну, так сказать, матерью всех добродетелей. Но у нас сегодня наш отец – это немецкий экономист и социолог Франц Оппенгеймер. Почему он? потому что, во-первых, прожил 79 лет. Да. А мы, как вы знаете, такое чрезвычайно поощряем. При том, что родился он в 1864 году в Берлине в еврейской семье, в семье раввина. А умер в 43-м году в Лос-Анджелесе, США. Настолько типичный биографический путь, что прям грустно становится, сколько Европа потеряла. Ну, правда, опять же, Соединенные Штаты приобрели. Франция Оппенгеймер нас сегодня будет интересовать как социолог и как автор фундаментального труда о природе и происхождении государства, и один как раз из тех теоретиков, которые считали, что основа государства — это насилие. Значит, биографию его мы уже частично затронули. Родился в семье раввина, по первому образованию, как мы бы сказали, медик, врач, изучал медицину, много лет занимался врачебной практикой, но потом в возрасте 35 лет, уже достаточно зрелом возрасте по меркам той эпохи, круто переменил свою жизнь и, оставив занятия медициной, занялся социологией и экономикой. Тоже учился, потом преподавал и писал труды. Значит, он не просто родился в семье раввина. Он в ходе своей, так сказать, публичной деятельности был довольно активным участником сионистского движения. Более того, Оппенгеймер с его теориями такого либерального социализма, скажем так, рыночного социализма, считается одним из отцов и государства Израиль, и специфически движения кибуцников. Вот эта система кибуцей, которая несколько напоминает советские колхозы, только минус, так сказать, насильственный изгон туда крестьян и отъем у них имущества, это Оппенгеймер. Он разработал проект сельскохозяйственной кооперации, или точнее говоря, что звучит сейчас не так привлекательно, назывался это проект сельскохозяйственной кооперативной еврейской колонизации Палестины.
Звучит.
Да, звучит. И представил ее на сионистском конгрессе в Гамбурге в 1909 году. Он успел побывать на этих территориях и, так сказать, увидеть, как планы его воплощаются в жизнь. Он уехал из Германии в 1933 году, как нетрудно догадаться, в общем, сразу после прихода власти, прихода к власти нацистов, работал в университетах Франции и в, так сказать, в будущем Израиле, и потом уехал в Америку, там был почетным членом Американской социологической ассоциации и профессором в американских университетах. Так вот, этот самый социальный либерализм, то, что я назвала рыночным социализмом, или социальное рыночное хозяйство, это его теория. Как вы понимаете, многие из строителей еврейского государства были левыми, если не напрямую коммунистами. Поэтому идеи, скажем так, совмещения социалистического политического устройства и элементов рыночной экономики для них были привлекательны. Оппенгеймер, как мы уже сказали, считал, что государства основаны на насилии, то есть не в смысле, что государство практикует насилие ежедневным образом, хотя и это, а что сам генезис, само происхождение государства происходит от насилия человека над человеком. Существует два, писал он, принципиально противоположных метода, посредством которых человек удовлетворяет свои потребности. Работа и разбой, другими словами, собственный труд, и насильственное присвоение труда других людей или принудительное изъятие. Значит, далее он писал, что и существуют экономические методы этого принудительного изъятия, а существуют политические методы. Так вот, государство он считал инструментом принудительного изъятия трудов и плодов труда других людей.
Нормальный левый взгляд.
Ну да, государство с точки зрения социологической концепции значительно или почти полностью на начальных этапах своего существования является социальным институтом, насильно навязанным победившей группой людей, побежденной группе, с единственной целью — для утверждения господства победившей группы над побежденными и для защиты от восстания изнутри и нападений извне. Телеологически такое господство не имеет иной цели, кроме экономической эксплуатации побежденных победителей. Маркс тут мог бы тоже, так сказать, подписаться практически под каждым словом, но решением, так сказать, выходом из этой тяжелой ситуации Оппенгеймер видел не уничтожение государства и неравное распределение собственности между всеми, а внедрение вот этих самых элементов социалистического хозяйства в правовое государство. В чем, собственно, вот это его изобретение с кибуцами? Он считал большим злом право собственности на большие куски земли. То есть вот эта феодальная собственность на землю, практическая монополия правящего класса, вот это вот зло. А совместный труд на земле, он наоборот, так сказать, объединяет трудящихся в единый израильский народ. Надо сказать, что более-менее так оно и получилось. Последнее, что скажу, что вот этот его фундаментальный труд государства написанный в, опубликованный в 1907 году, вышел по-русски в 2019 году. Лучше поздно, чем никогда. Вот там он излагает свою социологическую концепцию государства, которая, в общем, носит такой достаточно всеобъемлющий характер. Оппенгеймер может быть поставлен рядом с такими теоретиками, вроде Маркса, которые дают нам, что называется, теорию всего. Поэтому, если вы интересуетесь, так сказать, фундаментальным взглядом на социальные институты, то можно прочитать.
А мы быстрее к вопросам.
Хорошо.
Вопросы от слушателей.
Вопросов очень много хороших, поэтому если это будет не очень развернуто, то мы успеем много.
Хорошо.
Жукова Наталья спрашивает вас. Здравствуйте. В чем институциональное отличие досрочного голосования в США от трехдневного голосования в России?
Прекрасный вопрос, действительно. Значит, смотрите, досрочное голосование в США носит, как это, институциализированный характер, потому что это давно введенная и давно применяющаяся процедура, и организационно оно не отличается от голосования в день, в единый день голосования. Для участия в досрочном голосовании нужно регистрироваться заранее, вот в день голосования можно просто так прийти. А о своем желании проголосовать досрочно надо заявить за какое-то время. До этого это время и сама эта процедура, надо сказать, отличается от штата к штату. Организации голосования занимаются власти штатов. Кроме того, в Соединенных Штатах существует голосование по почте, но электронного голосования в нашем понимании на общефедеральном уровне, то есть как единой системы, не существует. И тут мы подходим к главному различию, точнее говоря, к двум главным различиям. Значит, первое, чем оно отличается, оно организуется штатами. То есть нет никакого единого федерального центра, никакой американской центральной избирательной комиссии, которая всем этим занимается. И второе фундаментальное отличие состоит вот в чем. Как мы с вами уже говорили, в Соединенных Штатах две крупнейшие партии, которые смотрят друг за другом. Поэтому, если у кого-то будет желание что-нибудь сфальсифицировать, то другие люди, так сказать, конкуренты, которые смотрят ему в руки с ненавистью, его поймают. Поэтому, если даже какие-то, так сказать, шалости у кого-то мелькают в голове, то это слишком дорого обойдется. Из этого не следует, что нигде, ни разу, никогда никто ничего не фальсифицировал и бюллетени в трусах не носил. Мы не можем за всю Америку отвечать. Но система децентрализации и политической партийной конкуренции в достаточной степени страхует вас от масштабных фальсификаций. Мы много знаем о фальсификациях как об механизме. Это не случайные всплески преступности в душе отдельного члена избирательной комиссии или какого-то местного руководителя. Это система. Ей нужен начальник, точнее говоря, начальники, ей нужны руководящие указания, ее надо тренировать год за годом, десятилетие за десятилетием. Напомню, что, несмотря на все разговоры о том, что в 2020 году что-то там в Соединенных Штатах не так происходило, никаких осязаемых доказательств, которые можно было довести до суда, донести до суда и получить судебный результат, так и не было публике представлено. И у этого есть причины.
Теперь чат из, точнее, вопрос из чата друзей Эхо. И надо сказать, что в этот раз там рекордно рано начали обсуждать. С воскресенья обсуждали вопросы. И их много. Вы тоже можете вступить в этот чат по ссылке в описании. Вадим и Александр просят вас рассказать, при каких условиях появляется низовое движение применения насилия к элитам и лоялистам наподобие народной воли в Российской империи. Почему такое движение, например, не появилось в позднем СССР?
Очень интересно проследить, когда, в какой момент террористическая деятельность перешла от убийств начальников и чиновников к убийствам, массовым убийствам непричастных граждан с целью запугивания всех остальных. Я задавалась этим вопросом. У меня нет на него внятного ответа. Потому что, напомню, политический терроризм, политическое насилие — это, так сказать, европейская, и в том числе российская, очень почтенная политическая традиция. Практиковали его нигилисты, практиковали его вот как раз эсеры-революционеры, практиковали его анархисты. В начале века анархисты в Европе поубивали очень большое количество народу. Там премьер-министр Франции, австрийскую императрицу, это вот, чтобы назвать наиболее заметных людей. Но кого еще? Ну, собственно, вот Франца Фердинанда нашего тоже. Но, еще раз повторю, они таргетировали каких-то вот больших начальников, членов царствующих домов и так далее. А вот потом появился этот, так сказать, народный, в смысле антинародный терроризм.
Ну, официально как раз лояльных граждан. Типа, ах, вы лояльны? Ну, получается.
Ну. Ну, окей, хорошо, хорошо. Или там, да, граждан какой-нибудь не той веры, и которые не в ту мечеть ходят. Итак, Значит, почему в позднем СССР никто не убивал начальников? Ну, смотрите, каких версиях можно подумать. Вот это вот нигилистическое анархистское движение совершенно не было народным, оно не было низовым, это не крестьяне, помещиков убивали. Хотя крестьяне на Руси помещиков убивали, это был некий, так сказать, тоже модератор неограниченности крепостного права. Помните фразу мадам де Сталь, что Россия — это абсолютизм, умеряемый удавкой? Она имела в виду, что убивают императоров. Но, вы знаете, точно так же какой-нибудь помещик, самодур, который самодурствует у себя там в усадьбе, вы вот вообразите себя на его месте. Он окружен-то кем? Крепостными своими крестьянами. Они сидят с его детьми, они его кормят, поют, одевают, раздевают, и все его самодурство происходит тоже через них. И если они передумают как-то с ним хорошо себя вести, то да, потом из соседнего города пришлют наряд солдат, и там всех тоже перепорят и сошлют в Сибирь. Но он и его семейство этого уже не увидят. Так что это все было, так сказать, более тонким балансом, чем мы можем себе представить. Но вот то движение, о котором говорите вы, было тоже достаточно элитным. Это были, так сказать, политизированные представители образованного сословия, дворяне, дворянские дети, часто из очень знатных и высокопоставленных семей. Поэтому они, вот, так сказать, видели политическую цель в том, чтобы уничтожать губернаторов, опять же, членов романовского семейства, а потом уже и просто там городовых жандармов и прочих людей при власти. Почему это сменилось? Почему, опять же, сначала сошло на нет, понятно, потому что это все было сметено общей волной насилия в первой половине 20 века на Руси. Потом, может быть, уже, так сказать, отчаянных достаточно не осталось. Но мне кажется, что тут есть какая-то глобальная смена парадигмы, в которой насильственные движения почему-то не таргетируют каких-то заметных властных фигур, а вместо этого предпочитают там взрывать какие-нибудь места скопления простых граждан.
Я напомню, покушение на Брежнева было.
И покушение, например, на Трампа было. Да. Но то, что имеет в виду спрашивающие, это не отдельные эпизоды, угу. Да, а это действительно...
Война такая.
Да, это тактика, да, это кампания, это террористическое, действительно террористическое движение, которое там вот совершает это, что называется, раз за разом, и неудавшиеся попытки сменяются удавшимися, как было в случае с убийством Александра II.
Мне очень жаль, тут много очень хороших вопросов. Мы только один тогда. Я постараюсь самый короткий такой выбрать. Дмитрий спрашивает вас, стоит ли в будущем расширить круг субъектов права законодательной инициативы?
Поскольку мы вообще будем ставить целью демократизацию политического участия, то да, в общем, можно. Хотя это зависит от того, какая у нас сформируется модель. Если у нас будет парламентская демократия, в том смысле, что правительство формируется из состава парламента, или, по крайней мере, победившая партия формирует правительство, то в таких моделях чаще всего право законодательной инициативы ограничено этими двумя субъектами, правительством и парламентом. То есть они, так сказать, перебрасываются законодательными инициативами друг с другом. Если же у вас такой связи нет, и, например, там президент назначает премьера, а что-нибудь еще, кто-нибудь кого-нибудь другого, то тут в такой ситуации имеет, при таком раскладе, имеет смысл расширять круг имеющих право законодательной инициативы. За счет кого он может быть расширен? В некоторых странах правом законодательной инициативы, например, обладают Центральный банк, профсоюзы, Римская католическая церковь обладает таким правом, да, в Италии. В сериале «Молодой папа» есть такой эпизод, опять же, единственный, который я там поняла, когда этот самый молодой папа встречается с премьер-министром Италии и грозит ему, что он применит это свое право, которое уже давно забыто, но его, так сказать, голубые глаза и моральный авторитет таковы, что если он что-нибудь предложит, это обязательно будет принято. Так что есть за счет кого расширять, но еще раз повторю, это зависит вот от этого баланса власти, который будет выстроен в конституционном механизме. Мы, в принципе, с вами заинтересованы в том, чтобы у президента полномочий было поменьше, у коллективных органов их было побольше, а главное, чтобы они все друг друга контролировали. Вот это главное, а не то, что мы каждого трудящегося наделим правом вносить в парламент законопроект.
Следующие вопросы, я надеюсь, повторятся в чате, потому что они очень хорошие. Две хорошие новости, давайте скажу. Суд в Москве признал незаконным увольнение основателя Диссернета Гельфанда из Института проблем. Да, передача информации РАН. И обязал восстановить его в должности. Это нехорошая новость. Ну и еще, раз уж мы говорим о науке, давайте похвастаемся, что что есть еще научная жизнь в России. На научной конференции в Санкт-Петербурге обсуждали проблему экскрементов и отношения к ним общества. Целых два дня шла конференция. В программе были заявлены доклады о семиотике говна, простите, цитаты, научные, практиках испражнения на арктических полярных станциях, ритуальных практиках порчи на понос и борьбе с капрофагией у собак. То есть целая конференция в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Да, антропологи. Говорили два дня, как говорится, отвели душу.
Вы знаете, это важная, интересная тема и совершенно законный предмет интереса антропологии, социологии и даже культурологии. Лучше пусть они вот это вот обсуждают, чем геополитику, менталитет и прочую ересь, потому что вот этим вот наука может заниматься, а вместо того, чтобы, как это у нас там в РГГУ создается центр изучения каких-то там враждебного Запада.
Вот это хуже, как говорится.
Это намного хуже, даже сравнивать нельзя, вообще даже рядом не лежало.
Ну что ж, спасибо большое, поставьте лайки, не забудьте. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».